В то время Валентин понял, что это я. Его бывший психолог был тем человеком, что дергает за ниточки. Ну, а что из этого? Ему было все равно, с кем он находится в одной лодке. Но я понимал, что сеть затягивается, и что наступил час грандиозного финала, который я уже планировал какое-то время. Я заставил Валентина уехать из квартиры и поселиться в отеле «Плаза». На время, конечно. И туда я прислал ему конверт с копией ключей от хлева и кабинета и инструкции поехать туда в районе полуночи, когда все улягутся, чтобы спрятаться. Я, разумеется, не могу исключать, что у него были определенные дурные предчувствия. Но какой, в сущности, выбор у него оставался после установления его личности? Он просто-напросто должен был рассчитывать на то, что на меня можно положиться. А ты должен дать мне очки за постановку, Харри. Как я позвонил вам с Катриной, чтобы у меня все время на проводе были свидетели в добавлении к тому, что будет на записях с камер наблюдения. Да, конечно, это можно назвать хладнокровной ликвидацией. Я сфабриковал историю о героическом ученом, который возбудил этого серийного убийцу своими высказываниями, после чего убил его в целях самообороны. Да, я вижу это. Поспособствовало прибытию иностранной прессы на обычную защиту докторской диссертации. Кроме того, что 14 издательств купили права на издание диссертации. Но это только в последнюю очередь исследование и наука. Это прогресс, Харри. Вполне возможно, что благими намерениями вымощен путь в ад, но это также путь к просвещенному будущему человечества.
Олег повернул ключ в замке зажигания. «Травматологическое отделение Уливола!» — прокричал молодой светловолосый полицейский с заднего сиденья, где он сидел, держа на коленях голову Трульса Бернсона. Оба они пропитались кровью раненого.
«Полный газ! Врубай сирену!»
Олег уже почти отпустил сцепление, как распахнулась задняя дверь.
«Подвинься, Андерс!»
— это был Стефанс. Он втиснулся в салон, заставив молодого полицейского отодвинуться на противоположный край сиденья.
«Поднимите его ноги!»
— рявкнул Стефанс, который теперь поддерживал голову Бернсона.
«Чтобы у него...»
«Кровь подступала к мозгу и сердцу», — сказал Андерс. Олег отпустил сцепление, и они вылетели с парковки на улицу между заворачивающим трамваем и сигналищем такси.
«Как ситуация, Андерс?»
«Сам проверь», — фыркнул Андерс. «Без сознания, пульс слабый, но дышит. Помоги мне перевернуть его!»
Олег бросил взгляд в зеркало и увидел, что они перевернули Трульса Бернсона на бок и разорвали рубашку. Олег снова сосредоточился на дороге, воспользовался сиреной, чтобы пролететь перед грузовиком, нажал на газ и проехал на красный сигнал светофора. «О, черт!» — простонал Андерс.
«Да, рана большая!» — сказал Стефанс. «Пуля увлекла с собой осколки ребер. Он истечет кровью и умрет, не доехав до Уливола, если...»
«Если...»
— Олег услышал, как Стефанс глубоко вздыхает.
«Если мы не выполним эту работу лучше, чем я сделал в случае с твоей матерью. Приложи ладони с обеих сторон раны, вот так, и прижми их друг к другу. Просто сожми ее как можно лучше, другого способа нет».
«Они скользят».
«Оторви куски от его рубашки и используй их, сцепление будет лучше».
Олег услышал тяжелое дыхание Андерса и снова бросил взгляд в зеркало. Он увидел, что Стефанс приложил один палец к груди Бернсона и стал стучать по нему другим пальцем.
«Я перкутирую, но я здесь слишком зажат и не могу приложить ухо», — сказал Стефанс. «Ты сможешь».
Андерс склонился вперед, не отпуская краев раны, и приложил голову к груди Бернсона.
«Глухой звук», — сказал он. «Воздуха нет. Ты думаешь...»
«Да, боюсь, это гемоторакс», — сказал отец. «Легкое наполняется кровью и скоро откажет. Олег!»
«Я слышу», —
ответил Олег, вдавливая в пол педаль газа. Катрина стояла посреди университетской площади, прижимая к уху телефон, и смотрела на пустое безоблачное небо. Еще не было видно полицейского вертолета, который она затребовала из Хели в Гардермуине, приказав следить за дорогой Е6 на подлете к Осло с северной стороны.
«Нет, у нас нет мобильных телефонов, которые можно было бы запеленговать», — прокричала она, чтобы ее было слышно за гулом сирен, доносившихся с разных концов города и смешивающихся друг с другом. «Не зарегистрированы проезды через пункты дорожной оплаты, ничего. Мы перекроем трассы Е6 и Е18 с южной стороны. Я сообщу сразу, как только у нас что-то будет».
«Хорошо», — ответил Фалькейт на другом конце провода. «Мы в готовности».
Катрина нажала на клавишу отбоя. Телефон зазвонил.
«Полиция Аскера на Е18», — сказал голос. «Мы тут остановили грузовик с прицепом, и сейчас устанавливаем его поперек дороги перед съездом в Аскер.
Будем запускать транспорт в шлюз здесь, а выпускать на дорогу у площади с круговым движением. Черная 70-я модель «Амазона» с полосками ралли?»
«Да».
«Мы сейчас говорим о наихудшем выборе автомобиля для побега?»
«Будем надеяться. Держите меня в курсе».
Трусцой подбежал Бьорн. «Олег и главврач везут Бернсона в Улевол», — фыркнул он. «Виллер тоже кинулся с ними».
«Каковы шансы, что он выживет, как думаешь?»
«У меня есть только опыт работы с трупами».
«Ладно, Бернсон был похож на труп?»
Бьорн Хольм пожал плечами. «У него по-прежнему шла кровь, это значит, по крайней мере, что она еще не вся вытекла».
«А Ракель?»
«Она сидит в актовом зале и разговаривает с женой Бельмана. Та в очень плохой форме. Самому Бельману пришлось уйти, чтобы руководить операцией из места, куда стекается информация, как он выразился».
«Стекается?» — фыркнула Катрина. «Единственное место, куда стекается информация, находится здесь!»
«Я знаю, а теперь успокойся, кругляшка. Мы же не хотим, чтобы малыш испытал стресс, правда?»
«Господи, Бьорн!» — Катрина стиснула телефон в руке. «Почему ты не мог рассказать мне о планах Холля?»
«Потому что я о них не знал».
«Не знал? Кое-что ты должен был знать, раз уж он затребовал группу криминалистов для обследования автомобиля Смита».
«Он не требовал, он блефовал. Точно так же, как и с датировкой ДНК на той водопроводной трубе».
«Что?»
«Судебно-медицинский эксперт не может определить, когда была оставлена ДНК. Сказанное Харри о том, что они установили, будто ДНК-материал был оставлен Смитом 3 месяца назад, было чистой воды враньем и блефом».
Катрина уставилась на Бьорна, сунула руку в сумку, вынула желтую папку, которую ей отдал Харри, и открыла ее. 3 листа формата А4. Все чистые.
«Блеф», — сказал Бьорн, — «чтобы стилометрия дала точный результат, необходим объем текста не менее 5000 знаков. Короткие электронные письма, отправленные Валентину, ничего не расскажут об их авторе».
«У Харри ничего не было?» — прошептала Катрина.
«Ни кусочка дерьма», — произнес Бьорн. «Он рассчитывал на признание».
«Черт его побери!»
Катрина прижала телефон ко лбу, не зная точно, чтобы охладить его или согреть.
«Но почему он ничего не сказал? Мы могли бы поставить снаружи вооруженных полицейских». «Потому что он не мог ничего сказать».
Ответ прозвучал из уст Столи Эвне, который пересек площадь и подошел к ним.
«Почему?» «Это просто», — пояснил Столи. «Если бы он проинформировал кого-нибудь в полиции о своих планах, а полиция не вмешалась бы, то произошедшее в актовом зале стало бы де-факто полицейским допросом. Нерегламентированный полицейский допрос, где допрашиваемый не ознакомлен со своими правами, а допрашивающий сознательно лжет и манипулирует. Тогда ничего из сказанного сегодня Смитом нельзя было бы использовать в суде. Но так...»
Катрина, брат, поморгала, а потом медленно кивнула.
«Но так преподаватель и частное лицо Харри Холля принял участие в защите докторской диссертации, во время которой Смит высказывался по доброй воле в присутствии свидетелей. Ты участвовал в этом, Столи?»
Столи он и кивнул.
«Харри позвонил мне вчера. Он рассказал мне о косвенных уликах, указывающих на Халста и на Смита. Но не было прямых доказательств. И у Харри возник план использовать защиту для того, чтобы расставить ловушку для обезьян, а главврача Стефенса привести туда в качестве эксперта».
«И что ты ответил?»
«Что Халстин обезьянка Смит однажды уже попал в такую ловушку и вряд ли сделает это во второй раз. Но Харри использовал мои собственные слова против меня, сославшись на постулат Эуна».
«Люди предсказуемы», — сказал Бьорн. «Они раз за разом совершают одни и те же ошибки».
«Вот именно!» — кивнул Эвне. «А Смит, по словам Харри, как-то заявил ему в лифте, что готов променять несколько лет жизни на докторскую степень».
«И, конечно, этот идиот угодил в ловушку для обезьян», — простонала Катрина.
«Но он соответствует своему прозвищу, да?»
«Не Смит, я говорю о Харри!» — Эвне кивнул.
«Я пойду в актовый зал. Фру Бельман нужна помощь».
«Я пойду с тобой, чтобы оцепить место преступления», — сказал Бьорн.
«Место преступления?» — спросила Катрина.
«Бернсон».
«Ах, да, да!»
Когда мужчины ушли, Катрина запрокинула голову и посмотрела на небо. «Куда подевался вертолет?»
«Черт бы тебя побрал!» — пробормотала она. «Черт бы тебя побрал, Харри!» «Это его вина?»
— Катрина обернулась. Рядом с ней стояла Мона До.
«Не буду вас отвлекать», — сказала она. «Вообще-то у меня выходной, но я прочитала информацию в сети, вот и пришла. Если вы захотите использовать ВГ для информирования, передачи сообщения Смиту или...»
«Спасибо, До, тогда я сообщу».
«Хорошо»,
— Мона До развернулась и зашагала прочь своей пингвиньей походкой.
«На самом деле я удивилась, когда не увидела вас на защите», — произнесла Катрина.
Мона До остановилась.
«Вы были главным репортером ВГ по делу о вампиристе с самого первого дня», — сказала Катрина.
«Значит, Андерс так и не поговорил с вами?»
Что-то в том, как Монна До произнесла имя Андерса Виллера, естественно и непринужденно заставило Катрину приподнять бровь.
«Поговорил?»
«Да, Андерс и я, мы...»
«Вы шутите?»
— сказала Катрина. Монна До рассмеялась.
«Нет, я понимаю, что с профессиональной точки зрения это немного непрактично, но нет, я не шучу».
«И когда же?»
«В общем-то, сейчас. Между нами говоря, мы оба взяли дни из переработки и провели их в клаустрофобически тесном общении в маленькой квартирке Андерса, чтобы выяснить, подходим ли мы друг другу. Мы посчитали, что неплохо это проверить, прежде чем рассказывать кому-нибудь».